то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. И сегодня, дорогие друзья, мы продолжим рассказ об Эрмитажном собрании произведений средневекового искусства. Представлено оно нынче в самом большом зале Зимнего дворца в Николаевском. Представлено не хронологически, а как роман со средневековьем, который захватил и художников, и поэтов, коллекционеров, представителей царствующей династии в России, увлеченных средневековьем. Здесь история и ее вольные переложения складываются в калейдоскоп образов и смыслов, в каких средневековье виделось романтикам и ученым XIX века. К таким людям принадлежал коллекционер Александр Петрович Базилевский. Ему, прежде всего, Эрмитаж обязан своим собранием средневекового искусства. Ведет нас по Николаевскому залу Екатерина Некрасова-Щедринская, заведующая сектором драгоценных металлов и камня отдела западноевропейского искусства Эрмитажа.
Архитектура зала очень хорошо видна, потому что вся эта любовь к средневековью, которой мы посвящаем выставку, она вот именно в этом интерьере проходила. Это интерьер после пожара Зимнего дворца, вот когда как раз все и разворачивалось в 30-40-е годы. Они любили готику в формах совсем не готических. И не собирали подлинные памятники, за исключением оружия.
То есть до Базилевского практически ничего вот в Эрмитаже не было?
Кое-что было в России, но не в Эрмитаже. Вот с кунсткамерой тут одна вещь есть. Но это совершенно случайные приобретения. Не ради средних веков. Это потом только разглядели, что они памятники средних веков. После Базилевского, скажем так. Ну вот там есть один монстранс, который просто был подарен как ценная вещь Сталина Петру Первому через Меньшикова. Просто потому, что это большая серебряная ценная реликвия. Монстранс. Здесь очень много будет странных средневековых слов. Монстранс – это такой сосуд для гостей. Гости – это обладка. Самый главный герой таинства Евхаристии. Гостья должна была выставляться всем на обозрение, и для этого делался такой драгоценный сосуд. Просто такой, как огромная готическая елка со стеклянным цветом. Монстранс. На 4 месяца мы забрали из особой кладовой. Сейчас мы смогли показать много памятников, и вот моя радость – это мне удалось разорить особую кладовую на Романскую галерею. Но я не полностью разорила. Новое там выставила за то, что раньше там не могло быть экспонировано, потому что места не было. И вот спешите видеть. Здесь еще больше ценных памятников.
История сохранила единицы имен художников Средневековья. Немногие памятники пережили эпоху Реформации, Просвещения, войны, революции, но и в свое время произведениям искусства не удалось избежать гибели. Ведь владельцы пользовались сокровищами, как золотым запасом, переделывали постоянно старое на новое. Предметы из золота, серебра и драгоценных камней шли в ход в первую очередь. Поэтому их осталось меньше, чем, например, резного дерева или кости. Многое известно по их словесным описаниям. Вот у манускриптов, трактатов было больше шансов сохраниться. Многие знают, какое эстетическое удовольствие рассматривать богато иллюстрированные средневековые книги. И самый известный в средние века трактат об охоте графа Гастона де Фуа, изданный на пергамене в конце XIV века во Франции. Охота ведь была любимым куртуазным развлечением, рассказывают Екатерина Некрасова-Щедринская и Юрий Георгиевич Ефимов, заведующий сектором оружия отдела «Арсенал».
Это книга охоты Гастона де Фуа, редкий манускрипт из всех сохранившихся, 46-й. Самый первый, еще справками автора, граф Бернский, он написал книгу об охоте, потому что он все знал здесь. И потому что он считал, что охота – это богоугодное дело, потому что он отвлекает от других грехов пострашнее. Другие грехи пострашнее у него тоже были, потому что когда кончается эта книга охоты, там есть книга молитв, которую он написал после того, как убил своего сына, потому что что нашел у него баночку с ядом, решил, для него, наверное, яд, разгневался и убил. Но до того он рассказал все об охоте. Здесь все сцены дрессировки, обучения собак, даже собачьего маникюра. И здесь 77 великолепных иллюстраций и иллюминаций.
Это 1300 какой-то там,
да,
год.
Да. Просто обычная книга, мы знаем, какая она ценная. И у нас даже была мысль выставить факсимильное издание, потому что у нас есть факсимильное издание, но единственное, что мы сделали вместо этого, там в романе о Розе мы выбирали какие-то изображения, а здесь мы все, они все красивые. Смотрите, что происходит. Это вот какие-то кабанчики.
То есть не только текст, он еще и рисовал.
Рисовал, конечно, не он. Текст его, его теория. Естественно, художники это все делали, да. Но просто здесь столько подробностей. Это очень важно, потому что это выставка, на которой очень много народу поработало. Это не выставка даже одного куратора, это нескольких кураторов. Каждый, кто хотел поучаствовать, мог поучаствовать. А вот это охотник средневековый. Посмотрите, не могу вам не показать, хотя он обычно выставлен в Романовской галерее, но просто все равно все его заслуженно любят. Это вот средневековый дизайн. Видите, это лошадь, хотя, может быть, трудновато узнать у нее лошадь, но такая необычная. А почему она такая необычная? Потому что нужно где-то было изобразить зайца. Потому что охотник охотится на зайца. А где, если это вот такая трехмерная вещь? А зайца у нас на шее. Поэтому у него широкая шея. Это водолей вообще. А сзади у него сидит не собачка, это гепард. Потому что охотились с гепардами. И ружье.
Если будут вопросы по ружью, это среди коллекции Базилевского.
Да.
Это он где-то купил, но тут, конечно, работа художника главная. Потому что оружие – это была престижная вещь. Ну, как, не знаю, сейчас автомобиль в 17 веке – это охотничье оружие. С ним ходили на охоту. Ну, поскольку это дворянская привилегия, да, то, естественно, делали ружья, пистолеты и холодное оружие в соответствии с их статусом, возможностями. Тут работа художника просто фантастическая.
Ружье дорогое и ценное. Дорогущий. По определению. Да. А вот это просто кожаный футляр. Но если вы разглядите подробности, это великолепная работа.
Да?
Да, мы говорим тесненная, но там на самом-то деле гравировки больше всего. Да, вот именно штамповка и гравировка. И это футляр для охотничьего набора. Или
там ножи, ножиков, инструменты для
чистки оружия.
Да, и ремонта. Мало ли там что-то сломается.
В романтическом средневековье женщина является божеством. Для нее турниры, для нее суровый рыцарь налагает на себя обеты, чтобы быть достойным повергнуться к ногам своего божества. Поистине сокровищем, почитавшимся как мирская литургия, учение и легенда, стал роман о Розе. Он создан двумя поэтами, различными по своим представлениям о любви. Первую часть в жанре сновидения в духе рицарской литературы написал Гийом де Ларис в 1230-35 годах. Продолжение появилось через 30 лет, это 1264-69 годы. Его автор Жан де Мен говорит о любви совершенно иначе. Продолжает рассказ Екатерина Некрасова-Щедринская.
Это роман о Розе, это просто бестселлер, средневековый, он там выставлен, но это текст, который читали, знали все, он о любви очень по-разному пишет. Если вначале она возвышенная, куртуазная, то когда ее дописал второй автор, Жан де Мен, это уже совершенно другая, там просто все против целомудрия воюют и побеждают, потому что целомудрие мешает природе, планам природы. И эта любовь всю придворную культуру заполонила, вот охота, это тоже была такая куртуазная игра. Куча коннотаций, кто на кого охотится. Это костяные вещи, вроде свадебные подарки, но там часто будет изображаться охота. А вот здесь из всех вот этих куртуазных предметов, где рыцари-дамы, музицирующие или не музицирующие. Во-первых, вот этот красивый гребень, он 15 века, и там написано по центру «Je le donne de bon cœur». «Одарю от чистого сердца». А вот эти пластинки, вот эта история Тристана и Изольды, это пластинки, которые когда-то составляли ларец, но когда-то он был разобран в 19 веке, наверное. И здесь единственный в мире ларец, посвященный только этому роману. Они знали свои романы, литературу получше нашего сейчас. И там все так точно, все подробности. Невозможно пересказывать Тристана и Изольду, хотя каждый раз очень хочется пересказать, поэтому разглядывайте.
Скажите, а какая-нибудь принадлежность «Белой розы» Александра Федоровна не сохранилась на собрании?
Сохранилась. Это нам надо дальше пройти. найти. Вот альбом, посвященный празднику в Потсдаме в 1829 году, волшебство Белой Розы. Здесь была у нас в 2001 выставка, посвященная этому празднику. Это как раз вот к вопросу о том, как они любили Средневековье, какие у них были вкусы. Малахит тогда появился на Урале, поэтому готика скрестилась с малахитом, и это вот так вот удивительно для сегодняшнего глаза выглядит. Но вот это ее и личный предмет. Это загадочная вещь. Это написано «Ковчег», «Табернакль в виде церкви» иногда он называется. Это какое-то вместилище для целой кучи предметов, если верить архивным данным. Но как эта куча предметов, которая у нас даже определяется, то есть очки, там какие-то маленькие безделушки, какие-то записные книжки, как они сюда влезали, мы не понимаем. Сейчас вот голову ломаем, там довольно большой список предметов, которые сюда каким-то образом вкладывались. Это головоломка. На одной из акварелей имени Дворских интерьеров, вот он изображен.
Табернакль, вот это слово, да? От латинского «шатер». Это вместилище для святых даров и других предметов поклонения. Ларцы из дерева, кожи с резьбой и гравировкой, реликварии в виде фигур святых и священников в виде поднятой руки из позолоты с драгоценными и полудрагоценными камнями. Лиможские выемчатые эмали – это конец XII века Франции, и сегодня они поражают яркостью красок и тонкостью рисунка. Да, в среде духовенства были те, кто был против драгоценностей на предметах культа в храме. Но победили те, кто был убежден, что красота земного мира – часть божественного замысла. К XIII веку монастыри утратили значение главных культурных центров в Европе. Эту роль взяли на себя города. Крупнейшим заказчиком предметов искусства по объему и по значимости последнего этапа средних веков оставалась церковь.
И у нас есть памятники, которые так легко не определить. Поэтому у нас этикетки местами странные, 15 или 19 века. Не все легко изучить, и что-то еще в процессе. И очень часто именно нетипичное лицо – это начало сомнений. Вот такое лицо, которое не могло быть в 14 веке. Ну, не могло быть у ангела. И начинаешь копать.
Мастера XIX века нередко вносили дополнения в произведения искусства более ранних веков. И нынче это добавляет в работу хранителей дополнительный исследовательский азарт. Изменения вносили и коллекционеры. Акварели двух художников, Василия Петровича Верещагина и Андрея Лавицари, сохранили вид знаменитой галереи древности в парижской квартире дипломата и коллекционера Александра Базилевского. И очень увлекательно ее рассматривать и находить произведения искусства эти же уже в витринах в Николаевском зале. Вот знаменитый Фрайбургский крест. Высотой почти 72 сантиметра из золота, серебра, дерева, с множеством драгоценных камней, сапфира, изумруда, альмандина и фигурками святых, этот крест считается непревзойденным шедевром средневекового ювелирного искусства. Был создан для хранения частиц животворящего креста, привезенных около 1280 года из Палестины в богатый бенедиктинский монастырь в Германии. Когда в 70-е годы XIX века монастырь был национализирован, монахи, изъяв святыни, продали крест известному коллекционеру Александру Базилевскому. И вот уже более 100 лет Фрайбургский крест хранится в Эрмитаже. Завершает рассказ хранитель Екатерина Некрасова-Щедринская.
Этот крест вот моя любимая игрушка для разгадывания. Потому что, видите, он, во-первых, с палкой. Он у нас никогда не был с палкой выставлен. Я для него вытащила эту палку и объединила их тут впервые после Вознесенского. Вот он на палке. Но дело-то не в палке, а в том, что он здесь изображен-то с фигурой Христа. А там-то нет никакой фигуры Христа. И это он. Во-первых, потому что все детали совпадают. Во-вторых, потому что другого такого же нет. И даже палка, все вплоть до яблока. То там есть дырочки из-под этой фигуры Христа. И это не просто так для красоты. Это зона, где мы можем рассказывать про изучение средних веков. И это акварель, это очень важный документ для изучения, потому что мы знаем, что в 1870 году эти вещи уже были у него в собрании. А в 1874 году вышел толстый каталог всего его собрания, по которому тоже мы сравниваем. Вот здесь есть эта фигура Христа. В каталоге уже нет фигуры. Значит, он решил, что он по какой-то причине надо ее снять. Скорее всего, он решил, что она не оригинальная. Потому что она не должна была перекрывать Агнца. Тут было бы как-то по-другому. И в кресте XIV века парижском здесь совершенно не обязательно было вешать фигуру. Здесь вообще представлены сцены страшного суда. А вот дырочки остались. эту фигуру, это он снял, куда дел, понятия не имею, потому что я следов ее нигде не нашла, и у нас собрание вот такой нет.
Значит, тоже такая сборка. И наоборот, зато наоборот, по центру вот тут поставлена пластинка гораздо раньше, чем весь крест. Если весь крест 14 века, то здесь 12 века лиможская эмаль. Она очень красивая. Это выставка о том, как у нас много красивого средневековья, а этому кресту можно отдельную какую-то посвящать. И вот готический доспех тоже собраны из разных фрагментов. Туловище от одного рыцаря, ноги от другого рыцаря. Декоративные скорее. Но он был из собрания Базилевского, он тоже там изображен.
Ну а теперь о том, как же собрания Базилевского оказались в Эрмитаже. В 1860-х годах, поселившись в Париже, Александр Петрович Базилевский познакомился с антикварами и начал приобретать на аукционах произведения искусства. Средства позволили ему построить и особняк, который в 1868 году в Париже он продал изгнанной испанской королеве Изабелле II. Галерея, отведенная под коллекцию, в том особняке была уже для него маловато. На Всемирной выставке в Трокадеро коллекция занимала уже целый зал к тому времени. В Париже так и называли собрание «Музей Базилевского». И по пятницам этот музей открывал двери для всех желающих, а в понедельник у Базилевского собирались близкие друзья обсудить аукционные новости. И вдруг для парижан известие, что коллекция распродается и назначен аукцион, а затем извещается, что приобретается коллекция целиком. 5,5 миллионов франков отдает российский император Александр III. Эту новость обсуждают на страницах газет. Так что нужно будет ехать в Петербург, чтобы в Эрмитаже теперь увидеть зал Базилевского. В собрании уже более 750 произведений искусства, и среди них мировые шедевры. В ноябре 1887 года коллекция в полной сохранности прибывает в Петербург. Но в феврале 1888 года в двойной анфиладе первого этажа Зимнего дворца открывается выставка вновь образованного отделения средних веков и эпохи Возрождения. В состав его вошли предметы и из царскосельского арсенала. На этом мы завершаем путешествие в Эрмитаж. Благодарим за участие Юрия Георгиевича Ефимова, заведующего сектором оружия отдела «Арсенал», и Екатерину Некрасову-Щедринскую, заведующую сектором драгоценных металлов и камня отдела западноевропейского искусства Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.